Хорошо, начали. Значит, сегодня будет продолжение того разговора, который начался в тот раз. Выяснялась такая концепция, как ненависть среди евреев. И были рассмотрены целый ряд галахот, законов. Возникло понятие «раша». И сегодня будет раскрытие этих концепций. Одно дело знать сам закон, а другое понимать как бы внутреннюю суть, почему так устроено, почему в этом есть такая именно необходимость. Мы как бы внесем ясность в то, о чем, что поднималось в тот раз. Было рассмотрено два псуким. Один пасук говорил о том, что «Лоосисне сахиха лавеха» – «Не имей ненависть к другому еврею в своем сердце». И другой пасук узаконивал ненависть к другому еврею. И, значит, как увязать эти две вещи вместе? Говорилось, что есть разница между ненавистью в сердце, сина белейв, и ненависть сина бемайса, в действии, в поступке. Сина – это враждебное действие, вот что здесь имеется. Ну, как ненависть, мы привыкли, что он ненавидит, и все. Это уж самая последняя степень враждебности. Когда Гемора говорит про сина, имеется в виду враждебность. Вот мы здесь видим, что есть разница между враждебностью в сердце и враждебностью в действии. Эта концепция, как была намечена в прошлый раз, и мы сейчас про это будем говорить уже более подробно. Значит, вспомнил пример из биографии очень много лет назад. Но это не было до революции, это при моей жизни было. Значит, я сидел в кабинете у Роши Шивы, Рабби Фрайфелд отцал по Ракове в Америке. Я уж не помню, по какой причине туда попал, ничего плохого не было. Но пришел Бохар, значит, к нему, это еще Балатышев. Пришел Бохар, и Роши Шива, мягко говоря, возвысил голос на него и говорил вещи такие, что тому явно не нравилось. Он читал его, мягко говоря.
При вас?
При мне, да. Значит, Бохар вышел, и все это было, между прочим, эмоционально, не то, что излагал концепции. Бохар вышел, Роши Шива стал абсолютно спокоен. Ту же секунду. Дальше он не стал объяснять про слово «ав» в иврите, значит, «алов фей», которое обозначает одновременно гнев и нос. Он своей мимикой мне объяснил, какая связь между этими понятиями. То есть было кристально ясно, что никакого гнева в сердце абсолютно не было. По каким-то соображениям совершил по отношению к нему враждебное действие. Вот пример разграничения сердца и действия. Это допустимо. Так можно. Было полезно в данной ситуации. Значит, ну вот это был пример. Теперь мы будем смотреть на саму концепцию. В чем здесь, так сказать, мы сейчас будем говорить о враждебном действии. По отношению к Раша. Ну, прежде всего, надо понять, кто такой Раша. То, как объяснял Рамбам в Галахе, которую мы изучали в тот раз, это человек, который повторяет авейра из раза в раз, его предупреждают, так нельзя делать, он все равно повторяет. Тогда к нему Тора предписывает враждебные действия. Он считается, он достоин ненависти, и значит, на уровне действия, не на уровне сердца, на уровне действия. Значит, вот мы видим пример определения, как, не слышу определения, один из примеров Лишус, вот это, значит, человек Раша, человек приступает к закону и повторяет. Дальше, значит, когда мы говорим о нашем времени, мы должны уже быть крайне осторожны здесь. Заниш говорил, что в наше время, не то, что говорил, это вот его псак был, в наше время такой человек, который вот описан Урамом, он, если не пришел из религиозной среды, он не считается Раша. И, соответственно, не имеет закон Раша. То есть не надо поступать уже по-другому. Значит, ну, можно себя спросить, ну а что, если человек приехал, скажем, из другого мира, он не может быть Раша? А видимо, может. Что человек как бы делает Раша? Если он встал на путь совершения Ктавира, грехов, он разрушает свою душу. Другие вещи происходят, но он разрушает свою душу. Происходит в душе затемнение. Ясно, что если человек приехал издалека, или здесь, так сказать, воспитывался не в религиозной семье, его линия поведения может тоже темнить его душу. Это очевидно. Не обязательно для этого, так сказать, выйти из религиозной среды, чтобы получить этот подарок. Суть Ришус, как бы, то, как Рамхаль объясняет, концепция такая, человек действительно испортил свой внутренний мир до определенной степени, и тогда в этот момент он уже считается Раша. Дальше, как он это раз испортил, в какой семье родился, это уже детали. Он, в конце концов, мог даже прийти в этот мир уже изначально, будучи Раша. Человек рождается не с белого листа. Он приходит, у него пришло, было прежнее рождение, и он уже пришел в этот мир уже как Раша. Неважно, в какой семье он родился. Дальше люди могут вспомнить Гемору Брахот, «Кол беле шамаем, хуцлы мир с шамаем». Мы разбирали это утверждение. «Все в руках небес», с отключением страха перед небесами, и в объяснении здесь дается, у человека есть бахира. Делать стоев или делать сыра. Выбор. Как же мы говорим, он уже родился Раша. Родился Раша, он запрограммирован делать зло. Изначально. Как быть с этой геморрой? Давалось объяснение. Еще добавлю небольшой нюанс к тому объяснению. Когда изучаешь в следующий раз, можно всегда добавить что-то. Свойства Торы. Так вот, человек, да, он изначально Раша. Ну, какой он Раша? Слушай, если сделать фотографию его души, не то, что там все абсолютно черное, там может быть, скажем, 53 на 47, 53 белого, 43 черного. Но вот по этим 43% он таки Раша. Поэтому, когда Гемора говорит, что есть возможность делать и то, и фира, выбор, не обязательно мы говорим о той стороне, на которой он запрограммирован делать зло. Можно говорить о другой стороне тоже. Это один ответ. И второй ответ, даже если мы идем на ту сторону, где он запрограммирован быть Раша, в силу своих предыдущих, так сказать, перевоплощений, все равно зло можно делать по-разному. Он идет по этой линии. Его как толкает, как бы его яйцерара в эту сторону. Как он движется? Тут будет разная линия поведения. Тут у него есть выбор. Это тоже надо учитывать. И когда наверху смотрит, как он поступил, он поступил плохо в глазах людей. Они знают, что происходило в этот момент. А наверху знают. И обязательно тот ойныш, который он получит за свой поступок, учтет то, как он шел по этой дороге. У него был выбор. Все равно. Это вот то, что Гемора имеет в виду. Всегда есть выбор. В этом то и фера. Значит, и так вот мы, значит, видим, кто такой Раша на самом деле. Тот, который разрушил свой мир. Ну, если это происходит по Галахе, вот как написано, ну, тут вышел из религиозной среды, нарушает закон, предупреждает, он нарушает Раша. Тут все понятно. А если нет, как разобраться? Галахически он еще не входит в категорию Раша, хотя на самом деле по существу он может быть Раша. Может да, может нет. Как разобраться в этом? Где критерий? Значит, ну, это уже жизненный вопрос. Один из самых ярких индикаторов такой. Как человек относится к Торе? Индифферентно. Ну, мы говорим о том, который не соблюдает Тору. Он не воспитывается в той среде, где ему вообще что-то про шаббат говорили, там, про кашрут, про талмуд, ничего не говорили такого. Приехал с того мира. Ему говорят, соблюдай Тору. Пш. Почему? А другие люди по-другому говорят. Почему я должен вас слушаться? Он не Раша. С другой стороны, значит, он может быть Раша тоже. Его разрушение может быть очень сильное внутреннее. В чем оно будет проявляться? Вот один из явных критериев, что на самом деле Раша, это когда он испытывает ненависть к Торе. Не просто он индифферентен к ней, ему все равно. какое им по отношению к Торе? Им все равно. Кто у вас там, какие законы, какая им разница? Они не вникают в это. Но если человек проявляет, так сказать, ненависть и распространяет эту ненависть снаружи, не ограничивается, что он сам не любит, а и сеет ее, так сказать, вокруг себя, ну, это явно критерий того, что он раша. На самом деле. Хотя логически он приехал из той среды. Как линия, какая вот линия поведения тогда будет, должна быть такому человеку, который логически не раша, но на самом деле раша? Ну, это уже, значит, возникает проблема с этим. И может быть такая точка зрения, что если по закону мы не обязаны его никак преследовать, Лев Хамилон, пусть живет. Он еврей. Он сделает тешуву. Может сделать тешуву. Есть случаи, когда делает тешуву. Зачем его преследовать? Аллаха не обязывает. Такая линия поведения, она, точка зрения, это не выдуманная. Так люди многие рассуждают. Он еврей, значит, пусть может сделать тешуву. Пока не сделано, кто знает. Действительно, есть случаи, когда человек делает тешуву. И в Геморе они описаны, и в жизни есть. Один из примеров мне недавно рассказали, он в книге описан, во время войны в Польше. Значит, немцы вошли в город, согнали евреев на площадь. Посередине, значит, набросали на землю свитки Торы. Сжигать хотят, вот они решили устроить спектакль перед евреями. И там был в этом городке один человек, еврей, который люто ненавидел Тору. Не пускал момента, чтобы не проявить эту ненависть. Раша. И вот он тоже оказался в этом, так сказать, кругу евреев. Всех согнали, без разборов. Любишь Тору, не любишь Тору. И дальше полицаи, немцы, решили, так сказать, сделать спектакль более ярким. Они взяли одного из толпы, чтобы он плясал над Торе этой, ногами ее топтал. Ну и выбрали не именно этого человека. Его другого. Случайно, не зная. Он себя в этой ситуации повел неожиданно. Взял свиток Торы и стал танцевать с ним. Его убили после этого и сожгли вместе с Торой. Он сделал тешуву. То есть мы видим, что действительно в жизни возможно делать тешуву. С другой стороны, что давайте присмотримся? Просто сказать, сделал тешуву и все. Что послужило основой этого? Что произошло? Он всю жизнь шел против Торы. И сейчас он был поставлен в ситуацию, когда он увидел. Вот Тора, которую я ненавидел всю жизнь. Стоят евреи, стоят немцы, враги народа, моего народа. Он считался евреем. И вот кого они ненавидят? Они ненавидят Тору. Они хотят ее сжечь. И мало сжечь евреев. Надо Тору сжечь перед ними. Вот он увидел, какие силы в мире существуют на самом деле. Что против чего стоит? Еврей сделал тешуву, он сделал выбор. Он понял в этот момент, его осенило. В голове произошло в сердце просветление. Он понял на самом деле, против чего он сражался все время. На чьей стороне он был всю жизнь? Чью силу он представлял всю жизнь свою? Он это увидел. Повернулся. То есть на него был хесед, как бы хакодеш борух у сверху. Что он дал ему вот так возможность умереть раньше времени. И не умереть тем, каким он был. Большой хесед. То, что эти полицаи выбрали именно его, это, конечно, не случайно. Там была масса народу. На него выбор пал. Что ему дали шанс. И он сделал свой выбор. Но эта ситуация, когда человек сделал тешуву здесь, это экстремальная ситуация. Если бы не это событие, он бы и умер так злодеем своим, как был всю жизнь. Скорее всего. Поэтому этот разговор о том, что а вдруг сделает тешуву, значит... Ита. Выйди за дверь, слышишь? Вот. Так Тора, она не рассчитывает на вот такие экстремальные ситуации. Мы живем в нормальном мире. Но разговор про то, что сделает тешуву, может, конечно, сделать тешуву. Бывают такие случаи. Но мы не можем ориентироваться на то, что может быть с малой степенью вероятности. Тора как бы стоит на реальной жизни. В этом ее преимущество перед холомимостью, перед сновидениями. Вот те люди, которые говорят, ну что, У него есть шанс сделать это шоу. Они живут в реальном мире. А если человек не живет в реальном мире и следует законам нереального мира, отсюда будут неправильные последствия. У него дисбаланс с этим миром, его понимание. Это хорошее не получится. Тора предлагает правильную точку зрения. Садитесь сюда. Ну, с другой стороны, хорошо, Тышева может нет, но может, не, скорее всего, не сделает, но, тем не менее, он же еврей. Зачем его преследовать? Чем еврея преследоваться? Такая точка зрения тоже, как говорится, имеет место в настоящее время. Еврей – специальный человек, надо специально относиться. Это верно, на самом деле. Еврей – специальный человек, еврею надо специально относиться. Но я сейчас приведу гемору Гемора Бейца, которая в статье Рефрав приводилась, но сейчас новое вспомню. Ситуация была такая, это в Бовел было, в Вавилоне, времена Геморы. Один человек пришел в город, в Бовел, и он был бедным, просил цедаку. Ему отказали люди этого города. Он говорит, ну хорошо, дайте мне работу, я, так сказать, заработаю, какую-то работу дается. Ему отказали. Гемора говорит на это, не он сам человек, Гемора говорит. Они не из Зера Аврахама Авину, это Эреф Раф. Почему не от Аврахама Авину? Нет Мидас Хесед. Эреф Раф, не евреи. Теперь давайте посмотрим, что здесь происходит. Он что, пришел в гойский город? Он обращался к евреям по закону. Иначе вся Гемора не имеет смысла. Гемора пришла в результате линии поведения такой, он не еврей. Эти люди не евреи, Эреф Раф. Это только после этой майсы выяснилось. До этого они произошли от имам, которые еврейки. По закону логически они евреи. И тем не менее, Гемора говорит, это Эреф Раф, это не евреи. Вот это утверждение, что, послушай, перед тобой человек, он же еврей. Поступай с ним так. Можно ответить, откуда знаешь, что он еврей? Откуда? По его линии поведения это не видно. Если он проявляет жестокость, Рамам пишет, есть хорошие основания полагать, что он не еврей. Поэтому это то, что мы много раз слышали, он еврей, может сделать тешуву, это все, так сказать, если посмотреть глазами Торы, очень условно. Тора не так смотрит на вещи. Она делает различия. Так. Ну, теперь рассмотрим следующий вариант. Но все-таки, если на самом деле он еврей, предположим, это как-то должен установить, в конце концов, может быть евреем. Ну, не сделает он тешуву. Ну, он из Эреф Раф. Ну, пусть живут все, что их, собственно, преследовать. А если он еврей, зачем его преследовать? Ему надо помочь. Все наши возражения до этого были. Может, он не еврей, может, он не сделал, скорее всего, не сделал тешуву. Но если он все-таки еврей, почему не помочь? Надо помогать. Зачем его преследовать? Значит, ну, опять-таки, обратимся к Торе. И Гемора, и Зоэр говорят о том, что если человек идет вверх, по духовной лестнице, ему помогают сверху. Но если он идет вниз по духовной лестнице, ему тоже помогают идти вниз. Помогают во множественном числе. Это как бы малухим. Это значит, мир так устроен, таковы законы, духовные законы в мире, которые Творец сделал, что человеку эти законы помогают двигаться в том направлении, в котором он идет. Если человек вот стоит на таком пути, он раша, идет вниз, а Кодыш Боруху так устроил мир, что он помогает ему упасть еще дальше. Есть возможность сделать тышу, это верно. Но, в принципе, духовные законы, они не вытаскивают его. Не способствует ему падению. Так мир устроен. Не я придумал, написано в Торе и в Зоэр. Не море и в Зоэр. Если в этот момент человек, игнорируя вот это правило, начинает помогать, он идет против этого закона. А ведь если Творец создал такой закон, что он чем-то он руководствовался определенно, у него были свои основания для этого. Одно из них, что на поверхности, это если человек падает, вот он упал на две ступени уже ниже. Он как бы погружается в другой мир уже. Мир более негативный. Мир более жесткий. Там неприятностей будет гораздо больше. Есть возможность сделать тешуву. Он подумает, что происходит. умом сам не понимает. Он оказывается в ситуации раз за разом все худше и худше. В конце концов, он может сообразить уже. Жизнь заставит. Есть смысл в этих законах, которые созданы. А есть и другие вещи, почему он вот помогают, скрытые вещи. Что я сказал, человек просто на поверхности. Но если ты идешь против этого закона и поступаешь хорошо, как будто он ничего не делает, идешь против законов, которые Творец вложил в мир. Неправильно. Эта идея, так сказать, помогать, не смотря ни на что, она не имеет основания в Торе. Тора не так смотрит на вещи. Мы должны смотреть, что происходит, и на это уже реагировать. Есть ли не поведение, которое, так сказать, поворачивается к этому раша весьма и весьма жестко, по-разному. Это зависит от того, на какой степени Ришус он находится. Значит, еще один момент здесь есть такой, что если начинаешь, так сказать, помогать раша, ты можешь сам погореть просто очень сильно. Бывают такие люди, которые несут разрушение и глазом, и словом, и от них надо стоять просто подальше в стороне. Они тоже так, внутри разрушенные люди. Не говорим сейчас о их вине, тут со мной вопрос. Но иметь дело с таким человеком просто опасно. Ты ему начинаешь помогать, потом ты ему чем-то не угодишь. Это случится очень больше, очень легко. И он даже сам, не осознавая это, себя поранит. Тебя или близких. У меня были в жизни такие ситуации, когда я сталкивался с людьми, которые ясно было, что надо как-то уберечься просто. И семью уберечь. Это такая встреча, так очень в дом приходит. В Америке был. Вот. Так что вот с этой помощью надо быть весьма-весьма осторожным. Так вот, значит, теперь возвращаемся к самой концепции Ришус, злодейства раша. До сих пор мы смотрели как бы на жизненные ситуации, один факт, другой, третий. А сейчас мы будем разбирать саму концепцию. Когда мы разбираем эту концепцию, надо всегда иметь, так сказать, это понимание о том, что то, что мы говорим раша, в настоящее время имеет применение весьма условное. Не надо так вот смешивать и делать выводы, судя по тому, выводы на то, что происходит вокруг. Мы сейчас будем изучать просто сами концепции эти. Так вот, в этом внутреннем разрушении есть разные градации. Все зависит от того, что человек делает. И поскольку градации в разрушении разные, то линия поведения к ним тоже должна быть разной, что Тора и предусматривает. Вот несколько примеров. Пример из Геморы. Сейчас. Я точно, то ли Бава Мицве, то ли Бава Басре, я точно не помню. Но случай такой. Человек нацелился на покупку какого-то, ну, предположим, дома или участка, или вещи какой-то. И другой перехватывает эту покупку. Скажем, ситуация такая в Геморе, Кедушин разбирается. Человек послал, Руин послал Шимон купить ему поле, а Шимон покупает его, это поле для себя. Он считается раша. Или другой пример. Человек послал, хочет жениться, и послал другого сделать это в Майсу Кедушин, через шлейх это сделать. Тот пошел и сам женился вместо этого. Рама говорит, что он тоже входит в категорию раша. И какое действие по отношению к такому человеку? Объяснение, значит, галаха такая, что в синагоге публично обвиняют, какое действие плохое он сделал. Это надо сделать достоянием гласности. Вот реакция, не более того. Другой случай, когда, ну вот то, что мы в тот раз изучали, Рама привел этот случай, когда человек нарушает закон, повторяет этот закон и предупреждает, но продолжает нарушать. В этой ситуации по закону ты имеешь право, обязан даже, мицва, иметь сына, читая враждебность по отношению к нему. В чем это проявляется? Мы изучали в прошлый раз. В действии неправильно будет, если ты начнешь помогать его действию какому-то. Должен показать в действии, что ты от него так, в стороне, не вместе с ним. С другой стороны, если он попал в ситуацию, которая угрожает его жизни, тогда ты уже обязан ему помочь, чтобы не спасти его от смерти. Но если был такой раша, который вот так повторял свою аверу, авера, его приближенный повторял, но это, ну, тоже изучали в тот раз, как раз Гемора в Ами, это Гемора Мегила была, он достоин уже смерти. В чем разница между вот этими двумя случаями? Там-там нарушает закон. В одном случае просто не помогая ему, но если жизнь угрожает, опасность спасает. А в другом случае, не только если жизнь угрожает, опасность спасает, а способствует тому, что он погиб. В чем разница? Разница вот в чем. Пример. Человек хочет, любит кушать трефное, любит кушать мясо. Мясо. Он не заботится, трефное оно или кошер. Ест. Ему говорят, нельзя, в Торе написано, нельзя такое кушать. Он все равно ест. Он входит в категорию вот раша первого типа. Но если это такой человек, который... Перед ним два куска мяса, одинаковых, но один трефной, другой кошер, и он специально выбирает этот момент умышленно трефное, вот тогда он попадает в категорию, уже, в категорию второго раша, и тогда его жизнь подлежит спасению, а наоборот уничтожению по закону. Причем, если человек отрицает вообще Тору полностью, у него кефира, он тоже входит в категорию такой, что его не надо спасать, а наоборот надо способствовать его уничтожению. Есть разные, так сказать, градации, разные уровни. Ну, и возникает здесь интересный вопрос, почему галаха ставит на одну доску, на один уровень, человек делает только одно авейра, остальные законы соблюдает. И человек, который отвергает все законы, они поставлены на один уровень. Несколько странно. Ну, давайте вдумаемся, что мы сейчас хотим понять вот эту концепцию, так сказать, что позволяет Торе, закону, сказать, что человек хайф миса, его надо уничтожить. Или нет, он хайф другого, имеет другое наказание, он же другой. Вот откуда берется эта градация? В данном случае, почему эти два, в принципе-то, разные случаи, поставлены на один уровень, не заслуживает жизни, не имеет права на жизнь? Ну, чтобы понять, надо понять, что такое Тойра в общих чертах. Это не просто наука какая-то. Это определенная сила, которая действует в мире. И в верхнем мире тоже. Существование Творца она действует. В чем специфика этой силы? Ну, мы слышали Мидраш, который говорит о том, что при помощи Торы Хакодеш Борух Ху создал весь мир. Не будем входить сейчас в объяснение этой концепции, что это обозначает. Но то, что слышится прямо здесь на поверхности, что Тора связана со всем миром в целом. В мире есть разные кайхот, разные силы. И Тора – это то, что их объединяет. Рамхаль объясняет, что вот скомпоновать все эти разрозненные силы вместе – это и есть, это, вот это и есть коих Торы, там наверху. Появляются не разрозненные силы, а система в целом. Это уже новое качество. Мы про это тоже говорили несколько раз. Новое качество. Здесь как бы идет уже концепция совершенства. Но этого мало еще. Тора связывает нижние и верхние миры. Это как нешама в человеке. Нешама в человеке, она собирает все органы вместе. Они функционируют как единая система. Нет нешамы, они, так сказать, не представляют себе единой системы. И плюс к тому, она привносит высокое в эту систему. И душу. Свет, делает жизнь интереснее, богаче. Вот такое Торы. Закон такой, что если одна буква в свитке Торы неправильная, весь свиток Торы послан, не годится. Нельзя с него в синагоге читать Тору. Он послан весь, хотя одна только буква нарушена. Но одна буква, что тут? А идея вот какая, что если взять одну букву из шлеймус, из совершенства, уже не будет этого целого. Целое, оно целое только поскольку собрание всех компонентов. Одного компонента нет, уже нет целого. А суть Торы – это вот целое, единство. Как Ашем эхот, так и Тора эхот. Так вот, если человек идет против одного закона Торы умышленно, не просто из своей тайвы, из своего желания, а на самом деле, по сути, идет против Торы, против высокого этого. Если он идет по тайве своей, ему хочется просто этот кусок мяса. Ему все равно, кошер, не кошер, он ест. и человек принципиально, специально выбирает не кошер, значит, он идет против высокого в этот момент. И тем самым он отрицает суть Торы. И в этом смысле нет разницы, отрицаешь ты ее по 613 каналам или только по одному. Потому что результат тот же самый, ты отрицаешь суть. Отрицая один элемент, Тора так устроена, ты отрицаешь всю суть. Вот понимая так вещи, понимая, что такое Тора, и понимая так и душу человека, закон такой, они равны. Последствия одни и те же будут для них. Их жизнь не имеет, они не имеют права жить. Давайте подумаем, почему, так сказать, так сурово. Ну, хорошо, он идет против Торы, но в конце концов, почему его лишать жизни? Он, так сказать, еврей, может сделать тешуву. Зачем с ним прямо сейчас кончать? Ну, про еврея мы уже говорили, может, он не еврей, может, он зарефрав. Так что это возражение, что он еврей, оно снимается. Дальше, может сделать тешуву, но мы это про то же говорили. Может сделать, может нет, скорее не сделает, чем сделает. Мы тоже смотрим на то, что сейчас происходит. Вот согласно тому, что сейчас происходит, надо поступать. Это не халуем, сам может быть сделать тешуву. Посмотри, что он сейчас происходит. Я уже приводил, по-моему, один пример. Если на тебя идет человек с ножом, еврей, ты по закону имеешь право его убить вначале, он тебя не прикончил. И начинает человек в этот момент рассуждать, а почему я должен его убивать? Пусть еще пройдет 2 метра, может он сделать тешуву на этом пути. Так люди не рассуждают. Они смотрят на то, что происходит, а не то, что «а, в принципе, может быть». Люди, которые смотрят «а, в принципе, может быть», они нереальны, они, у них для них законы Торы, жизнь в Торе, она нереальна. У них нет этой реальности. Просто нет. Поэтому они вот так рассуждают. «А, ну, я еврей сделал, ты что, давай пожалеем его сейчас». Тогда их коснется, они так не будут рассуждать. Что тогда у них возникнет реальность перед их носом-то. Дальше носа они не видят. Так. Ну и все же, хорошо, значит, мы не говорим про тешуву, мы не говорим про то, еврей, не еврей, но все-таки зачем уничтожать человека? Все-таки может быть он еврей, почему его, действительно, Тора говорит, что его надо уничтожать? Что в нем такого? Ну пусть живет, в конце концов, умрет, так и так умрет, потом пойдет в геном, и там какой же ворох с ним разберется. Зачем его сейчас уничтожать? Ну, ответ, который напрашивается, мне давали такой ответ, что если такого человека оставить живых, он от него другие научатся. Он принесет разрушение в народ. И поэтому его вот, ему не место здесь на земле. Пока ждать, сделать тушу, может, через 10-20 лет. А он за эти 20 лет уже такое здесь натворит, что 2000 человек за ним пойдут вслед вместе с ним в его команде. Тем более, если он обладает красноречием, и там, может, еще стих красивый напишет, еще что-нибудь. Вот. Значит, соображение верное, безусловно, это фактор. Но я бы сказал, не в нем суть. Это правильный фактор, он тоже должен учитываться, но суть не в нем. Что если идти только за этим, тогда человек, который раша первого рода, а именно... Он ест трефное только из-за тайвы своей, из желания поесть, не хочет себя сдерживать просто. Он тоже может научить других этой линии поведения. Но еще не говорят, что его надо уничтожить. Закон не такой. Если на самом деле во главе вот этот, суть этого закона исходит из того, что человек научит других, да и в первом случае надо тоже его убирать из мира, что он тоже учит других. Люди будут на него смотреть и говорить, а он делает, что он хочет. Я буду делать то, что я хочу. Но это не так, закон же к нему другой. Значит, есть какая-то другая причина. Почему его надо убивать? Это первая причина, она основана как бы на взгляде трехмерного пространства. Мы подбираем ответы под Тору, под закон, исходя из нашего как бы взгляда на то, что мы видим перед собой. Что мы видим перед собой? Человек сделал так, другой берет с него пример. Пример другой. Это дурной, заразительный, такая проговорка была. Это то, что вот перед нашим носом, в нашем трехмерном пространстве. Но Тора смотрит на мир, не исходя из трехмерного пространства. Это трехмерное пространство, оно да, тоже то имеет место, но не главное. Главное – четвертое измерение, которое представляет из себя духовное пространство. Это главное. И когда человек действует в этом мире, и он, его нашама, так сказать, душа, представляет из себя то, что, о чем мы говорим – отрицание Торы, всего то или одного закона в ней специальным образом, она имеет определенное место в верхнем мире тоже. Не только здесь. В верхнем мире происходит разрушение. И в его собственном мире тоже происходит разрушение. Если посмотреть с точки зрения трехмерного пространства, вот идет, когда человек разрушает какое-то убийца, предположим. Ну, надо остановить, он одного убил, другого убил, третьего, надо остановить его, нельзя позволить убивать. Такие средства надо, можно либо тоже убить, либо посадить в тюрьму в крайнем случае. Изолироваться, чтобы он не мог, прекратил эти действия. Если мы говорим про духовное разрушение, в тюрьму не посадишь. А он убивает. Что он убивает? Он убивает. Что он своей душой воздействует на это четвертое измерение, духовный мир, и там происходит разрушение. Он дает подкрепление ситры Ахры. Она получает от действия этого человека хоях, дополнительную силу. И дальше вот будут у него единомышленники, они объединяются. Эта сила становится больше. Происходит уничтожение верхнего мира, положительного заряда в верхнем мире. Каковы последствия? Последствия два. Одно – духовная деградация. Если в верхнем мире происходит крен в сторону темную, к ситре Ахры, это понижение духовности. И душа, свет уходит из мира. Это вот то, что, так сказать, то поколение, в котором мы живем. Духовная деградация. Второе следствие – это то, что, значит, духовная деградация вечно кончается, достигая физического уничтожения еврейского народа тоже. Можно смотреть на Гитлера, на Сталина, еще на каких-то фигуры. Фигуры. Но не из-за них все произошло. Надо быть полным. Не хочу, я лекцию даю, не могу. Я же слова произносить. Чтобы вот считать, что именно из-за них, из-за их ошибок или там выигрышек, что-то случилось. 6 миллионов из-за этих двух людей ушло. Чепуха полная. Тора учит, значит, это происходит из-за действия решения в еврейском народе. Вот из-за чего это все происходит. Поэтому Тора говорит, если ты имеешь дело с таким человеком, он не имеет права на жизнь. Он сеет смерть. Он должен быть уничтожен, изъят из мира. О чем мы должны заботиться? Мы должны заботиться о двух вещах. О четвертом измерении, в первую очередь, о духовном мире. И о себе тоже, о трехмерном измерении, в котором мы находимся. Мы тоже хотим здесь так, должны жить не как животные, а духовной жизнью. И жизнь, вообще говоря, а не умирать. Поэтому мы должны быть беспощадны к таким людям. Так Тора смотрит на вещи. Это гораздо больше, чем научит других идти за собой. Он прямо сейчас приносит это зло. Ему надо, мы не имеем права дать ему возможность. А вдруг он сделает тешуву? Вот за это «а вдруг»? Потом пойдут сотни, тысячи людей под откос. Послушал. Не можем так рассуждать. Тора говорит, вот что надо с ним делать. На самом деле, это не последняя так, точка его биографии. Но он умрет. Так все умирают. Он умрет раньше времени. Это будет следующее рождение, все. Пусть снова живет. Может, что-то исправит уже. Этим дело не кончается. Для нас, о, смерть, значит, все, конец. Сверху не так смотрят на вещи. Смерть – это переход из одного мира в другой. Вот и все. Для иллюстрации, вот человек идет к зубному врачу, у него зуб болит. Врач смотрит. Человек не знает, что делать с этим зубом. Врач смотрит и говорит, зуб надо лечить, а это надо вырвать. Человек делает, как врач говорит. Так и в жизни. Нам кажется одно, но есть врач наверху. Он, так сказать, знает, что происходит. Что можно лечить, а что надо вырвать. А если не вырвешь... Так вся система, человек не сможет функционировать после этого, если зуб болит. Вся система от этого страдает. Так лучше вырвать этот зуб. Зуб еще хуже, потому что зуб другой не вырастет в этот момент. А человек, ну, он снова родится, и все. Это еще не конец всему. Наоборот, это смерть, он будет в каком-то смысле копора, искупление. Да. Теперь вот другая категория Раша, которому не надо помогать. Не надо помогать. Да, приближающая категория. Раша, которому не надо, нельзя помогать, но если жизнь угрожает опасность, то надо спасать. Что он в этой иерархии занимает то место, что его как бы разрушительная сила в мире не достигла той точки, которая подлежит уничтожению. Он не настолько разрушает мир, поэтому Тора говорит, что он ты должен его спасать. Он еврей, ты должен его спасти. Это вот напоминает в этом примере зуб, который надо лечить. У него мир так устроен, что он может вылечиться. Примере, он может не вылечиться, но он еще не достиг того степени, когда вот он уже приносит явный вред, и он не имеет права существовать. В этом разрушении такая. Теперь следующий уровень, еще более низкий, когда по градации Ришус, это когда такой человек, что ему не надо помогать. Вот, ему надо нагрузить осла, жизни угрожает опасность, не буду ему помогать. То есть Тора здесь выдумала такое наказание, как бы такую линию поведения правильно, что не надо ему помогать, может даже сделать действие, которое против него пойдет. Тоже возможно. Быть враждебным по отношению к нему в действии. В чем здесь выигрыш? Почему, собственно, что мы этим достигаем, что мы не помогаем человеку? Мы же можем его еще дальше оттолкнуть. Он видит, что я ему не помог, а другому я уже помог. И начнутся конфликты на этой почве. То есть это тоже линия поведения такая же бесспорная. Тем не менее, Тора нам ее предлагает и обязывает на ее так вестись. А почему? Он не достиг той степени, он разрушает действительно мир сильно. Но здесь тоже надо посмотреть на это четвертое измерение. Понимать, что когда мы делаем какое-то, совершаем какое-то действие в этом мире, оно имеет отклик там наверху. И в нижнем мире, и в верхнем. Между этими людьми и там наверху тоже будет происходить что-то в ответ на это действие. Значит, что здесь произошло? Если начинаешь помогать такому человеку, получается, что на уровне как бы идей Тоев и Ра соединяются вместе. Так? Тоев и Ра идут вместе. Тоев помогает Ра. Совместное действие. Вот это как раз неправильно. И с точки зрения нижней, и с точки зрения верхней. Когда Адам решен сделал Авейру первую, он сделал две вещи. У него было как бы в кавычках два достижения. Первое, он был убийцей, а он убил свою душу. Его душа, так сказать, потеряла значительную часть своей жизни. Он спустился в другой мир. То есть в том мире, в Ганейде, он себя убил. И второе, что он сделал, он привнес, так сказать, в мир Эйц Хадат Тойвера. Тот мир, в котором мы живем, тут и есть дерево добра и зла. Суть этого дерева Тойвера смешаны. Это вот то, что он сделал. Это вот величина этой аверы. Смешать то и фера. Первоначальный грех. Это очень большое прегрешение. И вся вот последующая история человечества, это наше проскребать это. Отделить то и фера, и вернуть жизнь в мир и душу. И вот здесь помогаешь этому Раша. Смешиваешься с ним. Доброе сердце проявляешь. Посмотри, что происходит. Ты повторяешь аверу, Адам грешен. Идет против того, что какой же ворох сейчас хочет в мире присоединиться. Наоборот, разделение. А ты смешиваешь. Ты достиг того, что он хорошо подумал о тебе. И может быть, из-за этого потом сделает опять-таки тешуву. Может быть. А что ты потерял прямо сейчас? В духовной сфере, в духовном мире. Вот на это надо смотреть в первую очередь. А не то, что о тебе подумает этот человек. Это тоже важно. Важно, как это сделать, но не это решает все. Не в этом суть. Должен от него отстраниться. А если не отстраняешься, у тебя будет смешение с ним, внутреннее тоже. Эта грань, она, так сказать, дружба между людьми, которые один настанет той и другой Ра, она не всегда будет кончаться хорошо. Сара Имеина, она заботилась о сыне своем, отослала Ишмуэл от сына. Не хотела, чтобы они были вместе. Это идея. Зачем же надо своими руками снова соединять эти то и ра вместе? Надо ответственно подходить к жизни. Думать так не только о том, что перед носом, но и о том, что происходит в этом четвертом измерении. Вот Тора нас учит чему. Отсюда и взялись эти законы. Не важно, чтобы насолить тому человеку. А сошел им. Зачем? Никогда Тора так не действует, чтобы сделать другому просто плохо. По нуризму. Так. Значит, вот... Это в разных степенях, так сказать, разных степенях падения, как на это реагировать. Тем не менее, какой бы вот из этих уровней ни было, из этих четырех, о которых мы говорили, в любом случае Лоусисне эсахиха блвавеха. В сердце ты не имеешь права ненавидеть этого человека. Даже вот в том случае, когда его надо убить. Все равно в сердце не должно быть ненависти. Это очень странно, конечно. Как это разделить? Здесь уже человек. Давайте посмотрим, как Тора смотрит на это, и попробуем в этом разобраться. Гемора Баба Кама в пятом перек разбирает вопрос про яму, о падении в яму. Кто туда упадет, животное или человек, какие последствия, потому что можно покалечиться, можно убиться туда. Вот Гемора про это говорит, и заодно там возникает вопрос о смерти, когда человек заслуживает смерти через миса, через скилла, через камни. Не нужно в него камнями бросать, его сбрасывают на камни. И Гемора там разбирает вопрос, с какой высоты его надо бросать. Гемора говорит, почему так приводится какие-то измерения. Гемора спрашивает, почему так высоко? Можно и ниже, он тоже может убиться. Он тоже убьется. Зачем так высоко? И говорит, по-моему, Рав Нахман, я не помню, точно кто, но говорит Гемора следующее. Виахавта лерейха кемойха. Посох, полюби другого, как себя. Причем тут это? Что если сбросишь его с высоты чуть поменьше, а вдруг он не убьется с первого раза? И тогда он будет снова бросать или там оставить его калекой на всю жизнь. Не можешь, не... Он раша, он заслуживает смерти, но ты должен его любить. Посуд Яхата Лерейха Кемойха. Полюби другого, как себя. Мы видим, что в ситуации, когда человек действительно раша и заслуживает смерти по закону, тем не менее Тора о нем заботится. Тогда Гемора говорит, ну, если ты так заботишься, давай сделай еще выше. Потому что все-таки уж наверняка. А что Гемора отвечает, что нет, в этом случае, если так высоко сделать, то его такая часть разобьется и разлетятся, это будет нехорошо по отношению опять-таки к нему. Опять тот же самый фасук, надо относиться по-человечески к этому злодею, который убиваешь. Поэтому Хохоим определили, какая высота, значит, должна быть. Но что мы видим отсюда, что Араша Тора тоже заботится. Нет концепции ненависти к нему. Мы о нем заботимся, вроде наказываем. Наказываем действием, но не более того. Одновременно одна рука наказывает, другая заботится о нем. Значит, человек тоже так должен поступать. Одно дело действие к человеку, вплоть до его убийства. Другое дело, что у тебя в сердце по отношению к нему. Как ты на него смотришь? Разница должна быть. Пасук сказал, что в сердце нельзя ненавидеть другого еврея. Если ты это будешь делать, это твоя вера. Не имеешь права на это. И вот возникает вопрос, ну а как же справиться? Тут поговорки всякие, на сердце не прикажешь, всякое такое. Но с другой стороны, значит, надо выполнять закон Торы. Что происходит? А? Холодно?
Очень сильно. Это не очень сильно.
Так, сейчас я сделаю одну секунду.
Выключите.
Да его вообще выключить можно. Сам выключить. Послушайте,
так, продолжаем. Значит, как выполнить вот предписание Торы о том, что не заботиться, наоборот, не иметь ненависть в сердце на другого еврея? Ну, надо понять, так, чтобы справиться с проблемой, надо понять механизм ненависти, так? Если понимаешь механизм, как это работает через сердце, тогда можно уже справляться с проблемой. Что ситрахра, она очень любит понимание. Когда человек понимает, то... Это ей не по вкусу, и это существенно подрывает ее воздействие на человека. Поэтому попробуем понять. Когда поймем, уже легче будет действовать. Не скажу, что легко будет, но уже легче будет. Значит, изучим посук в Мишлей. Пасук говорит следующее. Бамаем камаем, как вода, хапоним лапоним, лицо к лицу, кейн лейв хаадам лаадам, также сердце человека к человеку. Значит, пасук говорит про отражение. Когда человек смотрит в воду, он видит отражение своего лица. И также говорится, человек видит, очевидно, свое сердце, когда видит сердце другого. Как через воду он видит отражение лица, так же он видит сердце человека к человеку. Сердце человека отражает сердце другого человека. Вот в этом роде. Значит, пасук странный. Он учит интересному духовному закону, скрытому духовному закону, который нам поможет разобраться вот с этой проблемой сина – ненависть. Прежде всего, зададим несколько вопросов по поводу пасука. Первый сказано, что когда берется отражение лица, берется вода. Ну, зачем вода? Можно взять зеркало. Шломо Хамел взял именно воду по какой-то причине. Если мы говорим о зеркальном отражении, то возьми зеркало. Зачем прибегать к воде? Первый вопрос. И второй вопрос. Пасук несет в себе явное несоответствие. Начало его говорит о отражении внешнем. Лицо человека в воде, это на поверхности. А конец пасука говорит, что сердце отражает сердце. Сердце человека другого не видно, и свое собственное тоже не видно. Какое там отражение? А здесь ставится знак равенства. Так же, как внешнее отражение, так будет и внутреннее отражение. Но внешнее я вижу, отражение внутреннее, оно скрытое. О чем речь? Даются разные объяснения. Одно из них такое. Пасук говорит о мида кенегед мида здесь. Качество против качества. Что имеется в виду? Если человек видит негативное как в другом, это его как бы достает, сильно задевает. Это значит, это же самое негативное качество есть у него самого. Он может про себя так не думать, он может считать, у него как раз это, у него другие есть качества, он знает, но вот этого у него нет. Но если он видит, что вот после этого посылки, после этого объяснения, что он не остается так спокойным, его будоражит очень сильно, негативное, вот именно это негативное качество, тогда, согласно пасук, он имеет это качество тоже у себя. Это то, что здесь имеется в виду, только осталось понять, почему так? Почему это действительно так работает, в чем тут сердце на самом деле? В сердце все упирается. Значит, есть такая штука у человека внутри, как душа, и она распространяется по телу. Она дает жизнь телу, и волю, и заполняет кайхот, силы, которые есть у человека, его качества живые из-за души. Все оттуда, вся жизнь оттуда. Дальше мы знаем, что есть три уровня у души: нефеш, рух, нешама. И, соответственно, места, где они селятся, это печень, сердце и голова. Ну что значит вот нефеш там в печени, предположим? Она, там ее как бы гнездо, там ее дом, там она, и потом идет ее распространение оттуда уже. По всем остальным участкам тела. Также и с рух, и с нешама. Здесь как бы центр, где душа, и дальше ее распространение по телу. Вот мы сейчас не будем смотреть в нашей модели на эти три разных уровня, а просто будем в общем подходить к концепции душа человека. Она сидит вот где-то в центре, в сердце, будем говорить. Место, где она расположена, сердце. И дальше она оттуда распространяется. И она приходит в каждую меду, в каждое качество человека. Качество живое от этого. Если качество негативное, это значит, что там, на этом качестве, на этом коих у человека есть примесь ра. И дальше еще такая вещь, что у этих медот, у этих кайхот есть свой корень. И этот корень, он в одежде нашаны, в одежде души. Душа, вот, в одежде души. И там же в этой одежде души есть и яйцер тоф, и яйцер ара. И там как бы корень вот этого зла в человеке. То есть есть эта примесь ра на самой меде, на качестве. И есть в корне, откуда она выходит, оно выходит, это качество. Именно в одежде нашамы, в этой точке, откуда выходит этот коэх, это так сказать, качество. Но там тоже есть эта примесь ра, там корень этого. Значит, вот человек, имея такое качество, выплескивает его наружу, то есть совершает какое-то действие. И воздействует он сам на духовное пространство. Потому что действие человека, это может быть физическое что-то, а в этот момент происходит какое-то, так сказать, изменение духовной, что ли, среды, которая сопутствует этому действию. Это очень легко почувствовать, например, какой человек разгневанный в дом, то не так трудно, так сказать, почувствовать, что климат изменился, внутренний климат. И наоборот, входит человек с улыбкой, доброжелательный, люди начинают улыбаться, цветы даже на это реагируют, не только люди. Это известно все. То есть действие человека меняет духовное пространство, которое в этот момент возникает. Дальше другой человек находится в этом поле, он видит произошедшее. Это его задевает, затрагивает, так сказать, не оставляет спокойным. Он живо реагирует на то, что произошло. Почему? Что здесь сработало? Живое в нем откликнулось на этот негатив. Перед ним вот это духовное пространство возникло, негативное, и внутри откликнулось на это, что это его задело внутреннее. Живое, не просто он головой воспринял, а что-то плохое произошло, кто-то кого-то обокрал, предположим. Нет, это его, так сказать, задело за живое. Значит, в этот момент, откуда жизнь у него? От души, мы это говорили. И вот если это, так сказать, душа прореагировала таким негативным образом на этот негатив, который идет живым своим, это значит, говорит, согласно, вот ему, этот посуд говорит, это объяснение, что у него самого есть вот это темное в одежде его души. Именно того же свойства, как у того, который выпустил негатив в мир. Поэтому произошла такая реакция, ответная. Ну и то, что вот в сердце так и всколыхнулось, это момент, оно пошло и наружу вышло тоже. И человек уже не видит, что у него в сердце, но он видит, так сказать, чувствует, что происходит в момент. Он начинает, так сказать, либо дискуссию с ним, либо еще какое-то, или еще что-то. Он начинает ответное враждебное действие. Начинается как бы столкновение. И он обвиняет его в том, вот какой ты такой, у тебя такое качество. И вот в этот момент он может понимать, а что на самом деле у него в сердце? У него в сердце тоже такое есть. Совсем не обязательно в такой степени. Сам он не от себя такие флюиды не выпускает наружу. Но среагировал. В этот момент произошло как бы... Вот это об этом посук и говорит. Сердце видит сердце. Отражение. Сам он не знал, что в его сердце происходит. Это скрыто. Но он посмотрел. На что он посмотрел? Он посмотрел на... духовное пространство, на выход наружу, но поскольку этот выход наружу отражает то, что было в сердце, поэтому посуд говорит, он видел сердце. И чем он откликнулся? А он тоже так и вспылил или еще что-то? А откуда корень из своего сердца? Сердце увидело сердце. Сам себя не видел. Но когда столкнулся с этим качеством, оно отразилось у него. Это вот сравнение с водой. Здесь сравнение очень удачное, на самом деле. Почему не с зеркалом? Потому что зеркало – это плоское, там нет никакой глубины. Вода, ну, нужна какая-то глубина, чтобы было отражение. Иначе не будет отражения. И мы здесь тоже говорим про сердце, то, что в глубине. И другое, что здесь говорится, вода – это символ жизни. Так? А мы говорим, как раз жизнь возникает здесь, живая реакция. Лыпоним, лицо к лицу, слово «лицо». Множественное число, лицо, почему-то на иврите имеет множественное число, окончание ют-мем. Ответ такое объяснение дается, что на лице выступают те кайхот, которые есть внутри у человека. Поэтому есть множественное число. Не одно качество, не два, а целый спектр. Лицо вытаскивает то, что есть внутри, наружу. Это вот и есть, это лейф. Про что говорит конец посук. То есть язык Шлома Хамела посук очень точный. Он описывает точную ситуацию. Мы понимаем, почему он говорит именно про сердце. Же корень-то в сердце. Сердце видит сердце. Для человека отчета себе не отдает. Но посук нас учит, да, ты не видишь, что в сердце. Но если вот у тебя такая реакция, вот это то, что у тебя происходит. Что если в этом посук и маем, вода внешняя, и сердце внутреннее. И они соединились вместе. Мы должны учесть. Ведь обе вещи, там понимаем, о чем идет речь. Вот рождается из этого это объяснение. Дальше. Ну хорошо, а если человек не имеет этого в сердце, какая у него будет реакция? Он увидел, что вот это духовное пространство испортилось, он увидел это. Какая у него будет реакция, если у него в сердце этого нет? Что, он останется безразличным? Можно, конечно. Но можно и прореагировать. Значит, эпизод, история тоже. В книжке описано с Баба Сали. Это был такой большой микубал. И одна, у него была такая традиция, он раз в месяц устраивал суду. Рошходыш. Приглашал много людей, очень много. Сам он ел крайне мало. И там были Нисим, он был человек, который смог делать чудеса. Вот один из таких Рошходыш был. Все собрались, одного человека не было. Палмит Хохам не пришел. Потом, через некоторое время, в середине суда он появился. Баба Сали говорит, вон, вон, уходи. Значит, почему? Значит, выяснилось, вот почему он прогнал. Потому что тот пришел с Авейру, он взял Авейру. Он взял Авейру, он пришел человек с этим вот духовным миром новым, искаженным, так сказать, загрязненным духовным пространством. Значит, праведник это моментально почувствовал. Видите, здесь пример того, когда, что вот эта чувствительность к негативу, она не обязательна у того, кто имеет этот негатив. Всем не обязательно.
Наоборот, не имеет.
Вот кто не имеет, он еще четче это услышит, так сказать. Он еще увидит гораздо лучше это. Но мы не можем здесь сказать, что вот он, так сказать, имел в этот момент сина к человеку, блейф. Посуд запрещает это. Он прореагировал на его поступок так. Делал это разделение. То есть была реакция вот на загрязнение этого духовного пространства, реакция отталкивания этого духовного пространства. Он его оттолкнул, вышвырнул за дверь. Не место тебе на этой суде. Что происходило в сердце, мы не знаем, естественно. Большой человек, мы не можем ничего догадываться, из-за чего он так сделал, какие у него расчеты были в голове в этот момент. Это мы не знаем. Это другой мир, другая планета, и лучше не соваться, да, своими предположениями. Но не в этом же суть сейчас. Суть в том, что вот здесь есть реакция на эту негативную среду и реакция на само действие. Так вот, здесь мы в этом, на этом примере видим, что реагировать на эту среду будут люди по-разному. Тот, который сердце вне этой негативной среды на самом деле, он может либо пройти стороной, либо прореагировать на это. Но если он будет реагировать, он будет реагировать не на человека, а на действие. Что вынуждает вот другого, у которого в сердце то же самое, реагировать именно на человека? Что их сердца связаны вот этой негативным каналом, который общий у них. Сердце идет к сердцу. А сердце это, как мы говорили, душа. А душа это и есть человек. Что еще человек? Это душа. Все остальное вокруг. Поэтому получается реакция на человека именно. Если нет этого в сердце, тогда... Нет основания, нет этой связи с другим человеком, вот такое, что вынуждает тебя импульсивно действовать. Ты можешь реагировать на действие отдельно. Так вот, когда человек хочет справиться с этой проблемой своей сильной ненависти на другого человека в своем сердце, он может вот взять эту идею на вооружение. У меня в сердце сидит негатив к этому человеку. Мне его надо преодолеть, потому что поскольку сказал, что так нельзя, это нехорошо, это авера. Я хочу это преодолеть. Надо оторвать свое сердце от этого человека. Вот что надо сделать. А, я хочу реагировать на этот поступок. Он плохо поступил. Я вправе реагировать. Я хочу на этот поступок. Реагирую на поступок, не на человека. Оторви свое сердце в этот момент. Сделай это разделение между человеком и его поступком. Надо научиться как бы видеть разницу между человеком и тем, что он делает. На прошлом занятии говорилась одна из идей, что может помочь, так сказать, этому. Мы не можем судить человека. Просто. Человека именно. Поступок можем, но не человека. Исходя из простых очень соображений. Нет информации. Человек пришел, сделал какой-то поступок. Расклад у него, как ход у него такой был. Ответственен он за это или не ответственен, кто знает. Мы точно не знаем. Может быть, он ответственен. Вся его жизнь подвела его к этому поступку. Это верно. Но сейчас-то уже другая ситуация. Он отвечает за то, что раньше сделал. Но сейчас он уже беспомощен, как мальчик, который так, 3 года, он просит конфетку. Он очень ничего сделал. Нет, бихиры, выбора. Или другое. Мы же не знаем, откуда он пришел, какое у него предыдущее рождение. В этот мир он послан с такой душой, которая вот тебе расхлёбывает то, что там было. Он отвечает за ту свою жизнь, как бы сейчас, расхлёбывает это, поступает как-то. Или другой вариант, у него просто гизера какая-то действует в этот момент. Он вообще бессилен. Мы знаем, если что, что дальше будет после этого события. Это тоже в момент этого события это учитывается, что происходит. Мы не можем судиться. Поступок мы можем судить, это да. Но не человека. Вот здесь опять-таки это отрыв себя от человека. Нет этого моста между тобой и ним, и ты можешь вот так, имеешь право его судить. Глупый человек будет судить другого. Я уже говорил в тот раз, никакого выигрыша в этом суде нет. Даже если правильно засудить человека, ну что толку? Еще один негатив в мире появится, возникнет. Абсолютно никчемный, ненужный. И в твоем сердце, и в его. Из-за этого суда. Абсолютно ни к чему. Теперь некоторое добавление к тому, что было тогда, как справиться вот с этой проблемой не судить другого и открыть свое сердце от этого негатива, вычистить его из своего сердца. И здесь мы пойдем уже по другой совершенно линии. До сих пор мы говорили о том, что правильно отталкивать человека, но не в своем сердце, в сердце так, ненависть не должно быть, и что надо предпринимать, чтобы это так, не перегнуть палку, и насколько это можно, насколько нельзя, про это мы говорили. Сейчас мы говорим с другого конца. Почему, так сказать, как решить эту проблему искоренения ненависти в своем сердце, собственно, по отношению к другому. Отталкиваясь от того, что было, к чему мы подошли только что. Значит, мы не можем судить душу другого человека. Почему? Потому что там все скрыто, вот про это шла речь. А теперь другой, значит, аспект здесь. Судить человека, судить человека, а не судить его качество. Кто такой человек, если это не его качество? Ну, например, музыкант или там математик. Это его призвание, он талантлив, он весь этим живет. Это ли не человек? Ну, все на этом сосредоточено. Нет, это не человек. Доказательство очень простое. Он умер, пришел снова в мир, он уже не музыкант, а поэт, скажем. Или, может, бухгалтер. Уже другое. Человек тот же самый, душа та же самая пришла. Но занимается уже другим. То есть разница между душой и качествами. Душа – это человек, это его суть. А качество – это просто выход души наружу. Реализация этой души в действиях уже. Это надо четко понять. Если мы теперь говорим о душе, какое отношение к душе еврейское должно быть? Мы не говорим сейчас про поступки, не говорим про качество, а про саму душу. Какое отношение к еврейской душе должно быть? Пасук говорит, «Виахавта лерейха кемойха» – «Полюби другого, как себя». Пасук на самом деле очень странный. Рамбан ставит вопрос, невозможно? Нельзя полюбить другого, как себя? Ну, сейчас у нас же мало времени, я не могу все рассуждения Рамбана на этот счет приводить, почему нет, но это достаточно очевидно. Человек близок к себе больше, чем другим. Нельзя, что же тогда пасук говорит? Дает на вещь, которую невозможно выполнить, мицву, которую невозможно выполнить. Такого не бывает в Торе. Мы говорили, Торе очень реальная вещь. Они будут нас учить вещам то, чему нельзя достичь. В чем же объяснение, чему же, что от нас хотят здесь? Рамбан дает объяснение, я сейчас приведу другое объяснение, которое больше подходит вот нашей теме. Давайте подумаем. Полюбить другого как себя. Прочтем этот пасук literally, прямо как написано, как себя. Я должен себя тоже любить, верно? Об этом говорит пасук. За что я себя должен любить? За что я могу себя любить? Ну, за то, что я сумел доказать какую-то теорему, довольно глупо. Любить себя за то, что я смог доказать теорему, или написать стихотворение, или там заработать миллион какой-нибудь. Тора имеет в виду любить себя, значит, любить высокое в себе. Человек обязан любить высокое в себе. Что в нем высокого? Душа. Душа в нем высокая. Еврейская душа, она высокая. Чье надо любить? Любишь еврейскую душу, где она сделана? Она сделана в специальном месте. В этом в нижнем мире. Ты любишь, вот ты и брат твой, ты его любишь. Что он твой брат. Произошли от одних родителей, у вас родство. На уровне духовном, еврейские души, они тут то есть с разных деревьев, это понятно. Но все-таки область, она одна, общая. Там есть родство. Так как Коля Шпуров сделал, это не воображение человека. А так сделано. Есть это родство изначально. Поэтому, когда говорится «полюби как себя», имеется в виду «полюби свою душу», тогда вот когда человек добирается до своей души, он автоматически видит ее высокое, а именно то место, вот ее шойрыш как бы чувствует, воспринимает, и тогда у него влезет с другим. Он сказал, «Виахавта ларейха, полюби другого еврея, как себя», имеется в виду, найди вот это общее, ахава – это любовь, соединение, близость, ахава, в чем, как себя, что в себе душа, начнем тоже душа. Надо увидеть душу другого. Относиться к другому человеку – это не поступки его, не медот его качества. Это все верно, у него есть поступки, есть медот. Но перед тобой душа, вот так посмотри на него. Знаете, сколько сейчас человек в комнате сидит, вот сколько душ сидит. Если мы будем смотреть человека, передо мной не этот человек, а это вот душа, так, хотя мы и не видим душу, естественно, но вот такой взгляд на вещи, что здесь не просто оболочка, а что-то высокое еще сидит перед тобою, будет совсем другое отношение. И в поведении, и в отношении. Это вот объяснение такое можно дать на этот пасук «полюби другого еврея как себя». Это значит, так сказать, усмотри в нем вот это высокое, что есть в тебе, вот это родство. На этом и будет базироваться Дахова. И тогда это единство уже, которое идет не от того, что я не должен отталкивать его, не иметь сина к нему в сердце, а наоборот, сближение, которое автоматически вычистит, вымоет эту сину, которая в сердце, если это будет почувствовано внутри. Это как бы не предыдущий способ. Я отрезаю себя, смотрю на поступок, не смотрю на самого человека. Это верно, это другой способ. Здесь совсем другое начало. Постараюсь увидеть общее с ним. Автоматически сина уйдет из сердца. Как увидеть это общее с ним? Как увидеть в него душу? А поступок говорит как? Посмотри в свою душу, найди в ней высокое. Вот способ. Найти высокое в другом – это начало, найди высокое в себе. Не найдешь высокого в себе, не увидишь высокого в другом. Цадиким большие, они любили еврейский народ. Потому что они были большие люди, они видели высокое в себе. Поэтому они видели высокое в других. Значит, ну, последний момент, но хорошо, как увидеть так, высокое в себе самом. Тут можно, так сказать, много говорить, но общая идея – это внутреннее очищение. И соединение с высоким. Это вот помогает увидеть свою душу, приблизиться к ней, дать ей голос, увидеть как бы эту теплоту, которую она распространяет. Душа, она, так сказать, по своему созданию, это свет, это хесед, то, что питает человека, дает. Вот когда ты увидишь в себе за счет вот этого очищения и соединения с высоким, тогда вот это будет происходить. Будешь видеть эту силу в мире, она будет исходить из тебя. И ты будешь ловить ее внутри тоже. За этой внешней оболочкой видеть, так сказать, что внутри еврейская душа. Но мешает нам этому. Мешает мир, в котором мы живем.
Голова.
Четвертое царство. Не голова. Вот начинаются эти... Голова помогает. Мы думаем сейчас. Полтора часа сидим и думаем. Я считаю, голова только помогает. Вот. Значит, что мешает?
Голова.
Что мешает увидеть так высокое? В настоящее время мы изучали четыре царства. Царство Эйсов, четвертое царство, его суть, поверхностность, уход от глубины, штампы, то ли в первую очередь. Это мешает. У нас есть такие формулировки про все и про всех. Значит, тешава, искра в душе еврея, и все. Это вооружение, которое блокирует видение. Кстати, слово «сина» и «шейн», Шейна, сон, они схожи по написанию, по гематрии. И объяснение напрашивается, потому что сина – это вот, ты не видишь души, это поверхностность. А, тебе сделали так, ты отвечаешь так же. Поверхностность. А сон – это тоже поверхностность, это уход души, это галут, про это мы говорили. Сон – это не такое видение, нет чувствительности к миру, душа спит. Дышит, конечно, там, но спит. Эти концепции, эти такие слова подчеркивают схожесть этих концепций. Суть одна здесь. Ну хорошо, на этом мы сейчас остановимся. пожалуйста, какие есть.
А Лилия, потом ко мне подойдите, пожалуйста.
Какие вопросы? В компьютере, может, какие-то вопросы есть?
Да, есть вопросы.
Пожалуйста.
Во-первых, что-то было с микрофоном у вас или что? Мы вас долгое время не слышали.
Значит, это был перерыв на минуту. Я выключал кондиционер, потому что попросили.
Но мы почему-то долго не слышали вас.
Это было максимум минута. Минута была.
Я понимаю, что вы нам больше не могли, а мы не слышали вас минут 15.
Ну, это значит, что-то произошло, я не знаю.
Да, но сейчас, слава богу, все.
Значит, послушайте занятие по сайту, там оно есть.
Да.
А вы что, я не могу сказать там?
Да, а вот вопрос. А если еврей говорит, что он не знает, что такое Тора, но ненавидит ортодоксальных евреев, задается вопрос, он не раша?
Я уже говорил, что тот человек, который внутри испытывает ненависть к Торе, очень хороший шанс, что он раша. Дальше у нас, так сказать, нет абсолютной 100% уверенности, но это очень хороший явный критерий. Почему? Потому что эти вещи, они, так сказать, есть другой человек, который индифферентно будет относиться или сочувственно относиться. А почему он так относится? Значит, внутри него что-то толкает на эту ненависть. Ненависть затрагивает сердце, как сегодня выяснялось. В сердце он имеет вот это. Ну, так сердце, значит, дальше насколько? Это уже вопрос, так сказать, нас фотографировать. Но, в принципе, очень хороший шанс, что он таки раша.
Еще один вопрос. Что значит соответствовать уничтожению раши второго типа? И как это относится к нам сейчас?
Уничтожение раши – это так, значит, закон такой, что, опять-таки, при тех условиях, которые были раньше, когда государством управляла Тора, вот в то время. Так, в то время закон был такой, в другое время его нет уже этого закона, но в то время закон был такой. Еще раз подчеркиваю, в другое время этого закона нет. Нет закона убивать человека, еврея, или там другого человека, в наше время. За вот такой проступок. Нету такого. Но тогда был такой закон. В чем он выражался? Значит, человек должен был убить его сам. Тоже при определенных обстоятельствах. Но дальше, вот я говорил в тот раз на том занятии, прямой рукой или косвенно. То есть, говорит, что только косвенно. А именно, пример приводился, значит, он ему говорит, сходи в яму туда, принеси оттуда мне что-то, я тебе заплачу. Раша спускается вниз, и он убирает лестницу, так что Раша не может вернуться и гибнет там. Это так, то есть, что Рамбам считает, что можно вполне рукой тоже убить. Это мицва. Вопрос так, как ее выполнить. Это было в то время так. Сейчас закон уже будет другой. Еще, пожалуйста.
Еще один вопрос. Ну, я не знаю, к чему это относилось, но вы вспомните. Значит, а если такой человек, свекровь или теща, то есть близкий человек, это в начале урока еще было. Вопрос.
Так, значит, как относиться к человеку, который нарушает закон Тора, если он из близких, правильно?
Да,
в этом вопрос. В этом вопрос. Я с самого начала говорил, что в настоящих условиях категория раша, она весьма размыта. По галахе, по закону, если он родился в нерелигиозной семье, пришел из такого окружения, он же не имеет статуса раша. И поэтому нет обязанности к нему как-то специально относиться. С другой стороны, жизнь такова, что надо как-то, какое-то отношение все равно надо проявлять. И тут человек должен решать, зависимо от того, какая ситуация, действительно он раша или нет. И в зависимости от этого поступать уже. Все будет зависеть от ситуации. Еще.
Скажите, пожалуйста, вот существует такое понятие «тинок шенишба». И вот с точки в свете лекции сегодняшней, он считается раша или нет?
Вот он-то как раз, он как раз и не считается раша, потому что он воспитывался в среде, которая не религиозная, а антирелигиозная, поэтому он не имеет статус раша. Это вот теперь человек, который приехал из России, он имеет вот такой цинок маленький, который был взят в плен, он как был маленьким в духовном плане, так и остается на том же уровне. Поэтому его нельзя судить как взрослого человека. Цинок – это младенец, как бы. У него разум сформировался вот в тот момент, в антирелигиозной обстановке, его разум сформировался, он стоит в том, как бы, состоянии, которое было в тот раз, его разум не поменялся. Поэтому, как его можно судить, считать, что он раша? Он такой, он маленький, он не, как бы недоразвитый, его нельзя в этом винить даже. Это не вина его, понимаете? Понимаешь, говоришь, о, он виноват. Нельзя судить человека вообще, так? В данном случае тоже. Вот. Он носит тот статус, цинок, потому что у него разум сформировался в тот момент, когда он был в, тот, значит, в той стране, и таким он, каким он был, таким он остался, таким он, значит, дальше. Пожалуйста.
Он навязывает свое мнение другому.
Зависит от того, какое мнение он навязывает. Все зависит от ситуации, послушайте. Я говорю, что все зависит от ситуации. Нет общего на любую ситуацию ответа. Мы дали сейчас какие-то определенные критерии, идеи, и дальше, сообразно этим идеям, уже как-то можно легче ориентироваться. Так? Дальше все равно останется место вопроса. Надо еще дальше проявлять больше изучения, смотреть, что в этой ситуации на самом деле есть. С учетом конкретной ситуации, вот и все. Общего решения не будет.
Такое понятие, видящее Тару, сейчас имеет место быть?
Что?
Ненавидящий Тару, человек ненавидящий.
Сплошь и рядом, таких полно, о чем говорить. Это вокруг нас, полно таких.
Но ненавидеть что-то можно, если ты это знаешь, если ты это изучил, и у тебя тогда есть отношение.
Значит, мы видим из примеров, что люди ненавидят, ничего не изучая. Так что может быть так тоже быть. Мы видим, это есть на глазах. О чем речь? А вот оно есть, значит, надо подумать, как так можно. Но оно есть, это вне сомнения. Ненависть колоссальная у людей в Израиле против Торы, колоссальная, очень многих, которые им... Я могу привести Майсу, на самом деле, очень интересная Майса. Мне прочли тоже ее этот шаббат. История была с Израиля и Америка. Значит, история такая. Человек, он был сурвайвер, пережил Холокост. Приехал в Израиль довольно молодым. Здесь у него появился сын. Потом у него, так сказать, он решил заниматься бизнесом. Здесь в Израиле у него мало что могло быть. В Америке шансов гораздо больше. Он поехал в Америку. Сын остался, ни в какую не хотел ехать с отцом. Остался здесь. Сын хотел быть религиозным. Отец тоже был религиозным относительно, по-видимому. Когда переехал в Америку, он так и женился на нееврейке, бизнес у него пошел в гору, он стал большим миллионером там, у него появилась новая семья, ну вот новый сын, пришло время умирать тому сыну, который здесь в Израиле, который сидит в Ешиве и, значит, бедствует, у него большая семья, там сколько количество детей какое-то, он подрабатывает там в ресторане, подметая пол. Значит, приезжает в Америку, отца уже не застал, умер отец. Адвокат читает завещание. Значит, у отца 50 миллионов наследства. Он отдал 50 одному сыну, 25 поделил, 25 на 25. Что-то второго сына тоже не любил. Какие-то там, хотя он был с ним вместе в бизнес, но второй сын американский, который не еврей по закону, он... был преуспевающим, он был с отцом этого бизнеса, наследовал бизнес. Вот те деньги, которые остались, 25 на 25. И, значит, адвокат замечает, что этот миллионер, он нервничает. На часы все время свой торопится. Он говорит, куда вы торопитесь? У нас же важные дела здесь, надо все внимательно подписать, рассмотреть. Он говорит, я хочу успеть, отца сейчас будут кремировать, сжигать. Я хочу успеть на это. Значит, тогда другой сын говорит, ни в коем случае, тот, который еврей религиозный, ни в коем случае, я тебя слушать не хочу. Он говорит, я тебе дам прямо сейчас миллион из этих 25, и все, давай кончим дело это. Отдай мне тело отца, я отвезу в Израиль. Нет, не отдам. Тогда адвокат говорит в качестве как бы шутки: послушай, я с ним договорюсь, он тебе 5 отдаст, соглашайся на 5 миллионов. А этот поддержит, говорит: конечно, я тебе отдам 5, только отдай мне тело отца. Нет, не отдам. Сколько ты хочешь? Все, все 25, тогда отдам. Хорошо. Подписывает бумагу, отдает ему. Сын возвращается сюда с ничем. Тот получил все эти 25 и успокоился. Но ничем, а с телом отца. О чем говорит этот поступок? Дело не в деньгах. Абсолютно. Не в деньгах дело. Что если в деньгах, он на 1 миллион согласился. Дело в ненависти. Слушайте, слушайте дальше. Дело в ненависти, которую тот имел к Торе, к религиозному человеку. К закону Торы, надо сжигать по правилам. То есть не сжигать, а по правилам. На самом деле, скажу в скобках, что стоит за этим сжиганием в крематории. Хохомим учат, что у человека, даже когда он умирает, у него часть души остается. И вот сын сжигает живым своего отца. Вот что делают эти люди. Не понимаю, не знаю, просто по неведению. Ну ладно, это в скобках, так? Так что здесь есть? Это вот глубокая ненависть к закону Торы, к религиозному человеку, которая превышает всякие вопросы о деньгах. Не в деньгах дело. Все мне говорят: а он же не еврей. Теперь я свое персональное мнение скажу, свой комментарий на это. По моему мнению, и Аризал писал про это, бывает так, что еврейская душа в качестве наказания появляется, попадает в следующем рождении в нееврейское тело. Чтобы такую ненависть проявлять к идее, я никогда не поверю, что это не еврей. Они, гоем, относятся к идеям гораздо спокойнее, чем евреи. То есть очень хороший шанс, что вот это была на самом деле еврейская душа, которая ненавидела Тору, ненавидела этот закон, и она так проявилась.
Он все-таки отдал?
Как он отдал? Он поставил другого... Нет, это важно. Он поставил другого вниз, оставил голову. Вот так он отдал. Это важно, услышать это. Вот на этом он только успокоился. Понимаете, он не успокоился из-за денег. Деньги его не интересовали в данной ситуации. Что его успокоило? То, что он смог знать ситуацию. От меня все зависит. Ну хорошо, сейчас мы остановимся. До следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго, всем.